19.05 в Москве. Гость программы City Life сегодня глава департамента образования Москвы, министр правительства Москвы Исаак Калина. Добрый вечер, Исаак Иосифович.
Добрый вечер.
Во-первых, хочу вас поблагодарить, потому что три направления в Москве находятся так под самым жестким ударом, под самой жесткой критикой. И вы первый глава департамента, который на фоне вот этой острой критики все-таки рискнул прийти в прямой эфир. За что вам отдельное спасибо. Вы слышали часть эфира, и поэтому, собственно, я прекрасно понимаю, что времени у нас крайне мало. Час — это не очень большой сегмент для того, чтобы обсудить, наверное, все накопившиеся вопросы. Но очевидно, что вопрос того, что происходит там, реформы, объединения и так далее, это вопрос номер один. И, собственно, насколько я понимаю то, что происходит, не очень хорошо смысл изменений понимают ни родители, ни педагоги. И вот поэтому возникает это абсолютно там контрапункт. Да? И стратегия для меня, как там вот обывателя, она мне более-менее понятна. Что является конечной целью вот этих всех преобразований? Зачем они были нужны?
Спасибо. Ну, во-первых, встречная благодарность за то, что вы приняли, по сути дела, мой звонок с предложением прийти к вам на эфир. Я могу признаться, Петр, я ехал в машине, слушал одну из ваших передач, и мне понравилась манера, которую вы ведете. Она, я бы сказал так, жестко-разумная. Или разумно-жесткая.
Мне всегда говорят, что я чересчур мягок. Давайте не обо мне.
Вот нет, точно. Да. И поэтому я, собственно, и попросил коллег с вами связаться и прийти сегодня на эфир. Мне, надеюсь, удастся с вами вместе какие-то вопросы, что называется, рассказать. При этом сразу хочу попросить вас разрешения сказать нашим слушателям, что есть возможность знать информацию, как вы сейчас выразились перед эфиром, из первого источника, то есть из работы департамента, окружных управлений, если пользоваться открытыми информационными ресурсами департамента. У нас каждый четверг в открытом режиме с трансляцией в интернете идут совещания по информационным технологиям в образовании. По вторникам идет заседание аттестационной комиссии, тоже свободно транслируется в интернете. Значит, каждый четверг в 15 часов идет пресс-конференция, которая тоже транслируется. И каждый четверг в 16.30 идет так называемый селектор руководителей системы образования, который может и смотрит в огромном количестве все желающие, то есть и директора, и учителя, и родители, и ученики. И причем должен сказать, что смотрят не только в нашей стране, и мне иногда коллеги даже из соседних наших бывших республик звонят, обсуждаем некоторые вопросы. Поэтому я очень хотел бы, чтобы люди больше смотрели, слушали, ну и тем более сайт департамента. Что касается вашего вопроса, знаете, я же тоже в Москве оказался в департаменте не откуда-то издалека. Я перед этим почти 8 лет работал в Москве, правда, в федеральном министерстве. И достаточно хорошо, пусть немного со стороны, но знал систему образования Москвы. Я бы сказал так, вспомнив известный фильм, что Москва – город контрастов. В том числе, в первую очередь, образовательных контрастов, конечно, был. И я это знал прекрасно, потому что мои же знакомые, какие-нибудь приятели, товарищи, друзья там, по работе, по разным причинам, очень часто обращались с просьбой устроить московскую школу. И это был список из нескольких десятков школ, которые я бы назвал «Школа возможностей», но доля учеников Москвы, которые учились в таких школах, и я думаю, вы хорошо помните, что возле этих школ каждый 1 апреля ночью стояли огромные очереди людей, горели костры, все, правда, теперь уже об этом, слава богу, забыли. Долю учеников, которые учились в этих школах, от миллиона москвичей, которые пользуются услугами школ, конечно, была очень мала. А более того, к сожалению, вот эти условия создавали, и в интернете можно было это читать, да и, к сожалению, есть материалы МВДшные, когда и взятки присутствовали для устройства в школу. Естественно, что были проблемы в части школ, в большой части школ, с зарплатами. Директора получали 30-40 тысяч, учителя, значит, получали в таких школах и 25, и 30, воспитатели там где-то 1020 в детских садах во многом. Было достаточно большое число школ, в которых никаких даже предметных олимпиад никогда не проводилось. Нельзя же поверить, что вот в одной школе собрались все деньги без всяких способностей каким-то предметам. Просто не было к этому мотивации никакой у коллектива. Огромное количество даже пятилетних жителей Москвы были без дошкольного образования, а если учесть, что уже шел большой прирост рождаемости, а сейчас он очень большой, то можем представить, какая бы сегодня была бы очередь жителей Москвы в детсады, если бы не было никаких изменений. А компьютеры, ремонт оборудования, все это, к сожалению, последние где-то года 3-4, вот перед 2010 годом, по сути дела, все было остановлено. Ну и самая главная беда, на мой взгляд, это так называемое ручное распределение ресурсов. Когда для того, чтобы получить повышенное финансирование, директор школы ходил по кабинетам департамента, выпрашивал какие-то индивидуальные штаты, расписания, и под это получал индивидуальные только для данной школы деньги, что создавало, конечно, огромные вот это сам контрасты между школами.
И, насколько я понимаю, именно поэтому появился вот этот пилотный проект с подушевым финансированием, в который вошли школы и так далее, и так далее.
Ну, не только поэтому. Мы с вами должны учесть, что как раз в 2010-м уже был подготовлен и на выходе был федеральный закон 273, чуть позже появился закон об образовании, но в это время появился закон о бюджетных учреждениях, так называемый ФЗ-83. Был готов уже федеральный закон 44 о закупках, которые, по сути дела, давали школам так то, за что все школы долго боролись, свободу. Ну, правда, мы с вами понимаем, что свобода никогда без ответственности не ходит, это сиамские близнецы, и поэтому на школу вместе с огромной свободой легла и огромнейшая ответственность юридическая, хозяйственная, финансовая и так далее, и так далее. По сути дела, я могу сказать, как человек, который работал в советское время заведующим РАНО, это районное отдел образования, теперь все забыли, что это такое. Да? Хорошо.
Я учился в педагогическом, я помню.
Ясно. Так вот, сегодня у директора школ полномочий больше, чем было в советское время у заведующего РАНО. И поэтому для того, чтобы управлять этими полномочиями, директору школы сегодня нужна команда. Если вы помните, что такое РАНО, то вы помните, какие там были специалисты по разным направлениям. Финансисты, юристы и так далее, и так, хозяйственники и так далее. И, конечно же, без перехода к неручному, а формульному распределению ресурсов школы просто не могли бы жить по этим законам, которые, ну, хоть и нравится, не нравится, но можно назвать законами о свободе бюджетных учреждений.
То есть правильно ли я вас понимаю, что то, что происходит сейчас, да, с попытками там дополнительного финансирования, когда все не очень хорошо понимают, зачем одну школу присоединяют к другой, когда люди... Ну, вы же слышали эту же часть эфира, да?
Я слышал самый последний, так звонок.
Ну, я вам хочу сказать, что абсолютное большинство, мягко скажем, не очень довольны происходящими процессами объединения.
Поверьте, что чем вы довольны, вы никогда об этом не будете. Я не буду звонить то, о чем я доволен.
Ну, хорошо, давайте даже с этой позиции рассматривать. Правильно ли я понимаю, что то, что происходит сейчас, это издержки переходного периода. А ключевая точка финальная – это когда школа зарабатывает, при этом зарабатывает не на родителях, а на том, что она качественно обучает учеников и так далее, и так далее. Да?
Вы знаете, я думаю, что термин «зарабатывает», вполне, кстати, очень хорошее слово, скомпрометирован тем, что зарабатывает, как вы сказали, на родителях. Сегодня школа де-факто зарабатывает государственные бюджетные деньги, потому что все законы, переходно-нормативно-подушевое финансирование, или, как я его люблю говорить, личностно-ориентированное, потому что, согласитесь, что финансируем, то и будет расти. Если мы финансируем статус школ, там, гимназии, лицеи, то все хотят получить статус, независимо от результатов. Хотим финансировать статус школы с углубленным изучением предметов, все школы стали с углубленным изучением предметов, но когда сравнили их результаты по этим предметам, которые ученики получили на едином государственном экзамене, то вдруг все стали понимать, что это никакой углубленки там никогда в помине не было. Поэтому, если сегодня мы финансируем ученика, приходящего в школу, то школа, естественно, заинтересована в том, чтобы ученики хотели в этой школе учиться. А чтобы ученики, ну и их родители, естественно, хотели, чтобы учились в этой школе, школа должна значительно повысить качество образования, которое она дает детям. Тогда жители Москвы, приводя своих детей в школу, приносят туда не свои деньги, а приносят деньги городского бюджета.
Ну, пока что, насколько я понимаю, там не берусь говорить, что во всех школах, да, но вот судя по звонкам нашей аудитории, происходит несколько иная ситуация. Привлекают детей, качество образования не улучшается, при этом ресурсов вроде бы как опять не хватает, потому что, ну, вот были звонки, там, доплатить за дополнительный урок математики, СМС было, доплатить за урок химии. Девятый класс, один урок химии, один урок русского языка, в неделю обучаем платно. И вытягивают не за счет того, что ученики стремятся прийти в эту объединенную школу, а за счет того, что они начинают оплачивать дополнительные услуги.
Вот давай тогда я вам отвечу. Это все эти звонки означают, что те школы, которые привлекают учеников качеством, они спокойно получают достаточное количество денег из бюджета. Те, которые не заработали качеством и не привлекли учеников, пытаются найти какие-то не самые удачные, на мой взгляд, шаги и еще больше усугубляют свою ситуацию, потому что родители, которые понимают, что им предлагают платить в отсутствие качества, они просто постепенно из этих школ перетекут в другие.
Ну вот, собственно, один из наших слушателей покинул школу 1363, где ввели плату за продленку. И качество образования крайне низкое. Были вынуждены перевести ребенка. Но ведь это уже объединенная школа. Это уже новая схема.
Значит, коллеги, давайте по каждому конкретному случаю у меня, Петр, вам предложение. Значит, вы... Так же, как и мы собираем обращения по каждой конкретной школе, по каждому конкретному случаю. Есть на сайте департамента, я предлагаю всем нашим слушателям обращаться туда. Потому что каждое обращение к руководителю департамента, я их получаю где-то там 60-70 в день, они очень разные, я их прочитываю. И по каждому отрабатывается, если есть конкретная информация, то она отрабатывается, по многим принимаются меры. Иногда, к сожалению, очень жесткие приходится принимать меры. Иногда вполне спокойные, которые просто находят, что называется, решение двух сторон. Но поэтому давайте, можно мы воспользуемся вами, как еще одним ресурсом?
С удовольствием. Значит, и, собственно, я уже начал это делать.
Ну, вот замечательно. Вы нам будете хоть каждый день передавать те конкретные обращения, которые есть. Мы по каждому конкретному обращению, поверьте, будем отрабатывать, сообщать вашему слушателю и вам в копии, чтобы вы могли тоже сказать, что вы внесли вклад в улучшение качества образования в Москве.
Вы знаете, я вот что хотел вам сказать. Ведь для меня, там, как для жителя города, абсолютно нет никакой задачи разгромить реформы или произвести некий фурор. Для меня задача, как для жителя Москвы и там, сотрудника вот этой радиостанции, и, в каком-то смысле ее руководителя, создать нормальные условия для всех, для жизни. Создать нормальный город, собственно. Я поэтому и просил бы тоже...
Для меня великолепная возможность через вас иметь прямой канал, еще, дополнительный прямой канал общения с москвичами.
Так вот, я хочу вернуться. В этой ситуации, вы сами сказали, там фантастическим образом возрастает роль директора школы. Но одна из основных претензий, которая возникает у критиков проходящей реформы, это процедура назначения. Ручные люди...
Давайте тогда расскажу о процедуре назначения.
Расскажите о процедуре, потому что, собственно, вот эта процедура, да, многими вашими критиками, она называется, в общем, абсолютно ручной.
Замечательно. Значит, давайте говорить о той процедуре назначения, которая существует, ну, где-то год точно уже в городе. Во-первых, в соответствии с законом образования занимать должность директора школы имеет только человек, прошедший соответствующую аттестацию. Это государственная аттестация. Она состоит из двух этапов. Люди проходят сначала компьютерное тестирование там, по нескольким блокам вопросов, демонстрируя теоретические знания. Затем существует так называемая городская аттестационная комиссия, которую я еще раз повторяю. Значит, заседания комиссии идут в открытом режиме в интернете. Состав комиссии — это опытнейшие директора, доказавшие своей там, многолетней работой, что они самые авторитетные, уважаемые люди в городе. И эти люди голосуют. Поверьте, у меня, к сожалению, даже не иногда, а достаточно часто, мое голосование не совпадает с голосованием аттестационной комиссии. И я спокойно это принимаю. Значит, большинство коллег-специалистов приняли именно такое решение для себя. После заседания аттестационной комиссии все кандидаты в директора, директора, которые проходили аттестацию, они еще обязаны пройти так называемый кадровый совет. Вот кадровый совет — это люди уже не только директора. Там есть депутаты городской думы, там есть очень видные ученые-специалисты в области образования. Для тех, кто работает, например, назову фамилию, Каспаржак, Любимов. То есть люди, которыми манипулировать, поверьте, невозможно. Тем более, что голосование на кадровом совете тайное. Те, кто прошел вот кадровый совет и получил большинство голосов, проходит где-то процентов 60-70. Вообще мы договорились с членами кадрового совета, они дали согласие, что мы и заседание кадрового совета начнем транслировать в интернете, чтобы любой желающий мог посмотреть программу кандидата, как он отвечал на вопросы, как проголосовали члены совета. После этого не менее двух кандидатов в школы, которые входят в рейтинги в топ-400, то есть первые 400 мест, и которые своей работой доказали, что они оказывают москвичам очень качественные образовательные услуги, то есть коллективы, заслужившие доверие, мы направляем эти кандидатуры в управляющий совет этой школы. И кого нам управляющий совет из этих кандидатов предлагает, мы это утверждаем. А бывает, что отвергают все кандидатуры. Значит, все начинается сначала. Те же школы, которые не входят в топ-400, которые, к сожалению, пока еще своими результатами работы не могут и не должны вызывать доверие, туда мы, как правило, на один год назначаем директора, а через год мы возвращаемся уже, когда люди его знают, тогда к обсуждению в управляющем совете. Поэтому процедура назначения директоров, она настолько... Причем обратите внимание, что закон такого не предписывает, и это редко в какой территории есть. Но мы понимаем, что москвичи, люди, в общем-то говоря, особые. Это по уровню образования... Московский житель — это очень образованный человек, очень внимательный к судьбе своих детей, что замечательно. Поэтому в большинстве школ мы можем довериться решениям управляющих советов.
Но при всем при этом, вот претензия, которая звучала сегодня достаточно часто от нашей аудитории, школа со своими традициями, школа с сложившимся педагогическим коллективом. После объединения приходит новая команда, которая больше похожа не на педагогов, а именно на топ-менеджеров, которая меняет педагогов, и так далее, и так далее. И опять-таки начинается процесс не битвы за ученика, да, а битвы за доступ там, к ресурсам и прочее, прочее.
Можно отвечу? Значит, с учетом того размера заработной платы, который сегодня получает директор московской школы, мы могли бы, я подчеркиваю, пропустить в директора московских школ, и желающих, поверьте, много, людей, которые имеют очень большой опыт управленческой деятельности, или, как вы называете, менеджерской, но не имеют педагогического образования или не имеют педагогического опыта. Как правило, ни аттестационная комиссия, ни кадровый совет такие кандидатуры, при всем уважении к их менеджерскому опыту, не пропускают. Все равно 99% проходящих этот барьеры – это люди, имеющие, педагогическое образование, достаточный педагогический опыт на руководящих должностях, а то, что они еще к тому же становятся грамотными управленцами, это их сегодня обязанность. Иначе им невозможно, город тогда не может им доверять огромнейшие ресурсы.
Я понимаю,
вы поймите, что сегодня у школы есть ресурсы только финансовые, там в 500 миллионов, 600 миллионов, и город, эти городские бюджетные деньги обязан доверять, конечно, очень грамотному управленцу.
Я прекрасно это понимаю, но происходит конфликт между сложившимися. Вы же сами знаете, что школы — это некий...
Возможно, я сразу отвечу.
Вот не дожидаясь вопроса.
Ни один разумный директор никогда не откажется от сильного учителя, потому что сильный учитель — это и есть залог успеха его школы. А сегодня, да, вот благодаря рейтингу, который сегодня выстраивается, где очень точно измеряются результаты, сегодня каждый директор, каждая административная команда крайне заинтересованы в высочайших результатах, а высокие результаты могут обеспечить только очень квалифицированные педагоги. Поэтому в квалифицированном педагоге заинтересована каждая управленческая команда. Но при этом, знаете, конечно, кто-то, наверное, не подходит по своим квалификациям.
Но при всем при этом, я прошу прощения, я просто пытаюсь, слушая вас, добавить нам немного эфирного времени. Оно летит очень быстро, я пытаюсь...
Давайте так. Договоримся, что мы с вами не в последний раз встречаемся.
Я попрошу сейчас звукорежиссера, собственно, запустить рекламу, и дальше мы прям буквально через несколько минут продолжим. После нее снимем выпуск новостей. Перед рекламой задам вам вопрос. У художников, если смешивать палитру, да, получается там, яркое с ярким, да, там, и так далее, и так далее. Получаются яркие цвета. Вот когда ты всю палитру перемешиваешь, получается серость. И это еще одна претензия к объединению школ. Вот давайте мы здесь маленькую паузу сделаем.
Я рад, что вы творчество тоже свое смешиваете с рекламой. После рекламы я отвечу.
Спасибо.
City Life. Реклама.
Она будет говорить правду и ничего, кроме правды. И многим это не понравится. Мэри Белль в авторской программе «Женская правда». Откровенный диалог со слушательницами, желающими получить реальную помощь. В воскресенье в 7 вечера тема программы «Раздел имущества между супругами. На чьей стороне закон?» Реальные истории, реальная жизнь, реальная помощь. Звоните 8-495-995-1111.
Реклама на радио City FM 8-495-921-40-41. City Life. с Петром Марченко.
Так вот, мой вопрос к главе департамента образования города Москвы Исааку Калине. Объединение школ не превратится ли в создание такой повальной серости?
Вы знаете, я счастливый учитель. Счастливый почему? Потому что за долгие годы работы учителем посчастливилось работать в очень разных учреждениях с очень разными категориями детей. Сельская, очень большая школа, профтехучилище, школа-интернат для детей-сирот и лишенных попечительства родителей, школа с углубленным изучением математики. И в результате мне есть что анализировать. И я с абсолютной вот учительской убежденностью хочу сказать, я не встречал неталантливых детей в любом из этих учреждений. А просто стартовые условия семей, как правило, приводили к очень разным по уровню результата. Поэтому я уверен, во-первых, что у каждого московского ребенка есть свой талант. Они разные. У кого-то к музыке, у кого-то к физике, у кого-то к спорту, у кого-то еще к чему-то. А вот развиваться ребенок, вы сказали, в пединституте учились.
Да.
Вы понимаете, что развиваться ребенок может и должен только в многообразной, разнородной среде. Однородная среда, даже если она высокого уровня, она очень слабо развивает. А потом давайте не забудем, школа — это ведь элемент общего образования. Общего в очень широком смысле этого слова. Потому что если мы хотим, чтобы все-таки у нас была консолидация в обществе, то консолидация эта должна начинаться с того, что с общего детства. Вот если у людей нет общего детства, если они потом, встречаясь друг с другом, не понимают, потому что они учились де-факто в разных школах, в разных по своей тональности, по своему отношению к людям, то потом мы с вами никогда не создадим единую страну, праздник, который вот мы с вами 4-го будем отмечать, праздник единства. Единство начинается в школе.
Но любой стране нужна элита.
Без сомнения. Поэтому в каждой... Но элита нужна. Многонаправленная.
И элита не воспитывается только... с детства.
Конечно. Поэтому сегодня в каждой крупной школе есть совершенно ранее отсутствовавшая возможность создавать профильные, предпрофильные классы по многим направлениям. Вот сегодня мы договорились с первым медом, что не менее чем в 50-60 школах будут открыты медицинские профильные и предпрофильные классы. Сегодня к нам идут в солидные школы, очень солидные корпорации научные. Потому что вы понимаете прекрасно, когда в школе 1-2 класса, их разделить можно, как и обычно делились, по очень странному принципу. Для тех, кто умеет решать задачки, класс математический, а для тех, кто не умеет решать задачки, уж не обижайтесь, Петр, гуманитарный. А сегодня же в самом деле можно сделать класс с литературным профилем, с математическим, с профилем... Вот мы, например, сейчас открыли в 70 школах Москвы 70 кадетских классов. Никогда у нас раньше такой бы возможности не было, потому что если бы там был 1-2 класса, значит, что ж, всем в кадеты идти. Такого желания у всех нет. Поэтому многокомплектная школа, она одновременно автоматически становится многопрофильной и позволяет развивать очень разные таланты детей. То есть учатся они, да, во многом по-разному, но живут они вместе и общаются вместе. И уважают таланты. Вот знаете, Петр, вот, наверное, самый важный момент. Нужно, чтобы люди умели уважать другой талант. Вот у вас талант литературный, наверное, да, я надеюсь? Ну, давайте предположим.
У меня талант языком молоть.
Ну, это тоже очень важно.
История с интеллектуалом.
Замечательная история. Я, можно, не попрошу вас просто прочитать выступление директора школы. Они опубликованы. Я думаю, что он лучше меня точно знает ситуацию в школе. Это его обязанность знать лучше. И очень хорошо ее прогнозирует и описывает.
Я, собственно, к чему задаю вопрос? Схема, по которой проводится объединение. Принцип. Худшего к лучшему, ближнего к ближнему. Есть какая-то стратегия внутренняя, почему вот эта школа объединяется
коллеги,
с этой?
Вот еще раз. Да нет вообще задачи объединения школ. Объединение — это следствие очень многих других изменений, целей. Это, вот услышьте, пожалуйста, такой задачи нет и не может существовать. Ну, по крайней мере, вы понимаете, что если у нас финансирование нормативно-подушевое, то от того, что школы объединились, мы ни копейки больше не дадим, ни меньше не дадим. От того, что школы разъединились бы, все равно расходы городского бюджета, они не на школу, они на ученика. И поэтому вот есть у нас 850 тысяч учеников в школах Москвы. Эти 850 тысяч и будут финансироваться бюджетом ровно так же, как бы они финансировались в 2000 школ, они также будут финансироваться в 1000 школ, или сколько их у нас с вами будет. Поэтому здесь нет такой задачи, поэтому невозможно описывать решение этой задачи, ее задачи нет.
Оценка качества. Вы не раз это произносили. И это вообще ключевое. Оценка качества современного образования. Оценка качества конкретного ребенка. Качество образования. Это результат по тестам?
Ну, во-первых,
с вашей точки зрения.
Значит, отвечу. Вот у нас просто, я не зря призываю посмотреть селектор, у нас несколько селекторов были посвящены дискуссии, скажем так, назовем в какой-то мере моей с руководителями Центра оценки качества образования. Я понимаю, что где-то в 80-е годы, к сожалению, выпускные экзамены стали необъективными, это надо признавать. Списывание было огромным по стране. Да и вступительные экзамены вуза, согласитесь, Петр, тоже были далеки от честности, открытости и объективности.
Соглашусь.
И поэтому тогда страна, вот где-то в 2000-м примерно году, Владимир Михайлович Филиппов, будучи тогда министром, начал продвигать технологию экзамена, которая бы позволила избежать субъективности. При этом мы с вами оба понимаем, что эта жесткая технология отсекла, к сожалению, некоторые очень важные содержательные вещи. Ну, я не буду
понимаю,
в литературу, да. Там вообще как бы отдельная тема.
Там весьма
Но даже в моей любимой физике, понятно, стало сложно посмотреть, как человек может лабораторную работу сделать, как он руками еще, это же очень важно для физики. Но в то время я согласен с Владимиром Михайловичем, что важно было восстановить объективность, пусть вот эту урезанную в какой-то мере, но объективность оценки. Сегодня, я считаю, есть необходимость, и мы сегодня в городе это начинаем, сегодня федеральная власть это начинает, в отработанную объективную технологию возвращать уже широкие содержательные вещи. Ну, вы знаете, что мы в прошлом году проводили в городе сочинения, а в этом году уже вся страна проводит сочинения. Мы в прошлом году провели для десятиклассников. Они как раз в этом году пришли в 11 класс, а теперь уже и страна проводит в декабре сочинения. И по всем остальным предметам.
Я просто к чему? Потому что одна из наших слушательниц задавала совершенно разумный вопрос. Какой, с вашей точки зрения, процент старшеклассников прибегает к платной подготовке ГЭ и ЕГЭ, и как это обстоятельство влияет на уровень ответственности учителей и школьной администрации, которые гордятся своими достижениями?
Не просто думаю, а знаю. Значит, что это достаточно высокий процент. Могу сказать, что это не всегда объективная необходимость. Это часто становится, скажем так, гонкой родителей, подстраховать своего ребенка, где-то друг с другом обсудить, что а я вот своему 5 репетиторов наняла. И это очень тяжелая вещь. Почему? Потому что она же не только учителей делает малоответственными за результат, она ученика делает безответственным на уроках в школе. То есть он на уроках, ну, скажем так, не очень включается в работу урока, потому что надеется, что ему репетитор потом поможет. Но я всегда говорил и говорю, я хорошо знаю деятельность репетитора. Редко репетитор замещает то, что не дал учитель. Чаще репетитор, он, ну, как бы настройщик того, что если в школе не дали системное образование, добиться хорошего результата не поможет ни один репетитор.
Я к чему? К тому, что школы, ну вот я видел цифры, да, и показатели там по Москве, итоги ЕГЭ, доля выпускников, набравших 190 и более баллов по итогам сдачи трех предметов, там за 4 года выросла на 10%. Практически. Там, доля набравших 220 выросла тоже на 10%.
Больше, чем на 10%. Ну, могу сказать, что так, нет, пятая этому... часть всех 80-бальников по математике страны — это московские школьники.
Я понимаю, но при этом это цифры, это итоги тестов, это итоги подготовки учителей, это, собственно, то, о чем спрашивают. Но это нереальные знания. Это, ну, все-таки, согласитесь.
Что значит нереальные знания? Давайте я тогда немножко вопрос позадаю.
Я был не очень точен, тут я с вами соглашусь. Показатели по ЕГЭ и ГИА, да, это там показатели школы, в первую очередь. И учителя заинтересованы в том, чтобы эти показатели были высоки. Но насколько за этими высокими показателями, да, стоит там неумение поставить галочку...
Петр, значит, посмотрите, вот, ну, посмотрите, пожалуйста, контрольно-измерительные материалы. Попробуйте их пройти.
По-русскому проходил.
И вы поймете, ну, кстати, вот что касается КИМов по русскому языку, они с первого года были очень умными. Вот математика и русский были лучше всего составлены. Я не могу проходить КИМы по литературе, я открыто признавался везде, поэтому имею право признаться и у вас в студии. Не понимаю, вот как можно литературу оценить по КИМам, но специалисты говорят, что можно. А что, то, что касается математики, физики, химии, контрольно-измерительные материалы с каждым годом становятся, я бы сказал, все более проверяющие сущность. И это хорошо. Посмотрите внимательно часть С. Она, ну, точно не галочки. Поэтому я бы сказал так, что... Какая-то часть ЕГЭ — это фильтр грубой очистки, то есть он просто проверяет, а вообще-то человек учился или не учился. Какая-то часть — это уже фильтр более тонкой очистки, который невозможно, что называется, никакими там это, случайными угадываниями. Но при этом вы знаете, что во все, например, вузы на так называемые творческие специальности существует, кроме единого государственного экзамена, еще и собеседование, собственно, и вступительное. Ну, кстати, на мехмат МГУ до сих пор сохраняется необходимость еще дополнительного вступительного экзамена самого вуза.
Я, с вашего позволения...
А большей части вузов, ну, вполне достаточно проверить вот тот уровень, который есть.
С вашего позволения обращусь еще к вопросам нашей аудитории. Один из этих вопросов касается детей с проблемами здоровья. Зачем была отменена специализация у детских садов для детей с проблемами здоровья?
Ну, во-первых, специализация, Петр, не отменена. Я бы сказал так, она расширена, потому что специализация не учреждения, а специализация групп. Специализация, если можно так говорить, специалистов с ними работающих. Для того, чтобы родителям, имеющим ребенка с инвалида, не нужно было с этим ребенком искать одну единственную в городе школу, которая работает именно с такими инвалидами. Я могу сказать, пришлось по жизни познакомиться с системой очень многих стран, я не знаю ни одну страну, где бы умели, скажем, слепых детей учить вместе с зрячими детьми. И школа для слепых, вот что называется, мы, к сожалению, никто не умеем учить вместе. Все остальные дети во всем мире спокойно живут вместе. У них другие программы, у них может быть отдельный класс, но это совершенно не значит, что в своей обычной школьной жизни они должны быть разделены. А вот неделю назад, по-моему, значит, мы проводили клуб директоров в школе 2077, значит, где учатся в одной школе очень разные дети. Понятно, что они учатся по разным программам, понятно, что они учатся в разных классах, по-разному специалисты к ним подходят. Но вы посмотрели бы, как они прекрасно общаются там, в обыденной жизни, когда художественная самодеятельность, там, какие-то спортивные мероприятия. Мы же с вами все равно все живем вместе. Значит, и в детстве дети должны жить вместе. Они могут учиться по-разному, но нельзя заставлять их жить по-разному. Поэтому рядом с домом, хотя бы в каждом районе, ближе нам не удастся, к стыду нашему. Мы не сможем, чтобы вот прям там, вы живете, рядом с вами школа, и там для детей со всеми проблемами были условия. К стыду пока нет. Но будем к этому стремиться. Но в каждом районе должна быть школа, чтобы вы не ехали со своим ребенком за 3-9 земель по Москве-то.
Еще один вопрос. Я его немножко перефразирую. Насколько была подготовлена реформа, которую вы проводите? Насколько она была просчитана?
Значит, во-первых, мы не проводим реформу. Мы адаптируем систему к тем новым законам. Я их перечислял. И 273, 83, 44. Которые готовились лет 7-8 на федеральном уровне. Приняты они были, соответственно, там, по-моему, в 9-м, 10-м, 11-м, 12-м вот так годах. А в стране подготовка к этим законам, к переходу в жизни в условиях этих законов велась с 2006 года. Если вы помните, был объявлен президентом России так называемый приоритетный национальный проект развития образования. И 34 субъекта Российской Федерации отрабатывали, опробировали огромное количество механизмов, которые сегодня, с учетом ошибок, которые были в то время в регионах, удач, неудач, сегодня используются в Москве. Вот понимаете как? Реформа — это когда меняются цели и задачи. Цели и задачи системы образования неизменны. А механизмы, которые используются, могут меняться. Вот, знаете, я всегда люблю говорить, что, коллеги, нельзя традиции хранить в инструментах и механизмах. Традиции надо хранить в целях, задачах, ценностях, результатах. Они неизменны. А инструменты не могут оставаться теми же самыми, которые приносили успех 20-30 лет назад. Сегодня нужно просто спокойно переходить к новым инструментам в системе, в том числе инструментам управления.
Ну вот по поводу целей-то и задач. Школа 1254 входила в топ-400. Нынешний директор у руля уже 8 лет, и за это время мы откатились на 600 какое-то место. Может, стоит поменять директора? Вопрос от Катерины.
Ну, это самое легкое — поменять директора. Во-первых, я вам должен сказать, что, как это ни странно прозвучит, ни одна из школ не уменьшила сумму баллов. Просто, как там в известной сказке, для того, чтобы хотя бы стоять на месте, надо бежать два раза быстрее. Просто, если раньше, еще раз повторю, там десятки школ боролись за результаты в Москве, то сегодня в движении, в борьбе за результаты, в борьбе за учеников, показывающих результат, за результаты учеников, вот благодаря рейтингу, благодаря тому, что введено финансирование, когда без результатов к тебе не придут, значит, не будет денег, в движение пришла огромная система. Сегодня в Москве нет школы, которая бы не проводила школьный уровень олимпиад. Сегодня вы посмотрите результаты. Вот все измеряемые результаты системы за 4 года выросли. Несмотря на все эмоции, которые
тогда
существуют.
Откуда эти эмоции?
Ну, прочитайте любую книжку по управлению изменениями, и вы в самом начале наткнетесь на фразу очень известную: «Хотите нажить врагов, приступайте к изменениям». Физики, простите, можно я тоже с журналистами про физику? Есть же замечательный закон: всякое тело стремится к состоянию покоя или прямолинейного равномерного движения, что с точки зрения физики это тоже состояние покоя. А для того, чтобы вывести тело из состояния покоя, нужна внешняя сила. Ну, кому же это нравится? И я хочу покоя. Только при этом нельзя забывать, что любое развитие — это движение. И это всегда напрягает.
Но при этом образование, уж тут, простите, перейду тогда уж в философскую плоскость. Здесь движение должно быть во вполне понятном не с точки зрения, может быть, каких-то конкретных результатов, цифр и так далее. Образование — субстанция настолько тонкая, педагогика.
Федор, спасибо. Я в образовании 42 года.
Я вам верю.
И, поверьте, начинал не с начальника департамента.
Я верю. Ну, так вот, возмущение, может быть, оно показывает, что что-то идет не совсем так?
Вот знаете, если бы не было никакого возмущения, я был бы уверен, что все скользит по поверхности и не затрагивает сущностей. Мы внимательно относимся к каждому, как вы называете, возмущению. А я всегда говорю, что любая критика — это предложение. И мы стараемся в этих предложениях найти в самом деле сущностные вещи. Еще раз скажу, я бы больше всего бы расстраивался, если бы оказалось, что это никого не затронуло, что у всех все как было хорошо, и у тех, кто был на 888-м месте в рейтинге, у них как было хорошо, так и у них и сегодня хорошо. Да нет, конечно. Конечно. Вот понимаете как?
Хорошо,
изменения всегда пугают слабых. В любом смысле слова слабых. Они их пугают. Потому что им нужно будет напрягаться для того, чтобы соответствовать новой системе координат.
По поводу как раз интеллектуала. Вполне себе конкретное предложение от нашего слушателя. Если слияние неизбежно, то, может быть, пересмотреть решение Департамента образования и объединить интеллектуал, например, с какой-то другой школой, более подходящей.
Слушайте, коллеги, вот давайте не будем мешать руководителям интеллектуала, коллективу интеллектуала делать то, что они сегодня делают вместе с гимназией 1588. Вот даже я стараюсь не мешать им, хотя вроде имею право, как учредитель, как выполняющий функцию учредителя. Я уверен, что замечательные коллективы двух замечательных школ спокойно, ну, что называется, без нас с вами, разберутся в своей ситуации и решат все вопросы наилучшим образом. Я верю в руководителей этих школ.
Каникулы. Совсем коротко. Совсем немного остается времени. Есть предварительные уже у вас какие-то данные по тому, как проходит голосование в активном гражданине?
Нет. Мы будем ждать, когда завершится голосование.
А надо ли было отдавать это на откуп родителям?
Ну, вы знаете, что мы два этапа провели. Мы вот первый этап как раз задали этот вопрос. Надо или не надо? И 70% москвичей жестко сказали «надо». При этом я догадываюсь, что когда они голосовали за фразу «надо» единый график, каждый график-то в голове имел какой-то свой. Вот теперь давайте дождемся результатов этого голосования и увидим, надо было или не надо.
Время начала занятий в школах. Ну, во-первых, попросили уточнить, насколько законно вот одна из школ, в том числе, где учатся дети с проблемами по здоровью, открывает в 8 часов, хотя многие школьники приходят чуть раньше.
Значит, это надо смотреть режим школы, который утверждает сама школа.
Насколько это законно? 8 утра. То есть это по режиму школы? Говорю,
значит, у каждой школы может и должен быть свой утвержденный регламентом школы график. Значит, единственное, значит, школа должна открываться не позднее, чем за 20 минут до начала уроков.
Вообще нет желания еще пересмотреть время начала занятий в школах?
Вы знаете, провокационный вопрос, потому что вы нас поставите в ту же ситуацию, которую вы нас же спрашиваете про каникулы. Мы не имеем права диктовать школам всем, когда им начинать занятия. Это должны решить сами школы. Есть управляющие советы, есть коллективы школ. А потом, мне кажется, начало всех в одно время может и как раз дополнительные проблемы добавить. Транспортные.
Ну, просто как раз многим неудобно в это время довозить детей, тем более, что далекие расстояния для многих оказываются.
А вот не надо возить детей на далекие расстояния. Это знаете, от чего идет? Что люди не верят в способности своих детей, не верят в свои педагогические и родительские способности, надеются на какую-то школу-панацею, что вот они ее найдут где-нибудь на другом конце Москвы. И именно в этой школе раскроются так способности.
Разве это плохо? Это все-таки доверие к школе. Мы именно это определяется.
Вы знаете, как ни странно, я бы очень хотел, чтобы родители гораздо больше доверяли своим детям, способностям своих детей. Я с огромным уважением отношусь к школам, ко всем школам Москвы. И я уверен, что не стоит сегодня тратить по 1.5-2 часа времени маленького человечка, потому что все, что нужно ему, я уверен, можно, и дальше еще более уверен, можно будет найти в большой, солидной, многопрофильной школе рядом с домом.
Один вопрос, который попросила задать моя супруга, и я его задам, потому что он принципиально важен.
Ну, если супруга, то это принципиально
это
важно.
Это правда.
Согласен абсолютно.
Столкнулись с тем, что детей загоняют в шаблоны. Ответ фантазийный, ответ правильный при этом, но чуть более широкий, чем того требует, и с этим сталкиваются многие, наказывается. Дети вот в современной школе очень часто оказываются загнаны в рамки.
Очень хороший вопрос, передайте супруге. И поверьте, это в первую очередь зависит от учителя. Вы знаете, у меня был прекрасный преподаватель по методике математики. И он всегда нам говорил, не натаскивайте. Потому что ведь, согласитесь, как раньше некоторые не очень удачные учителя натаскивали на билеты. Помните такое, наверное? Теперь такие же учителя натаскивают на кимы. При этом самые лучшие учителя ни на что не натаскивают. И их дети сдают гораздо лучше.
Так вот, именно поэтому и едут в другую школу, где не натаскивают.
Вот поверьте, очень в разных школах разные учителя. Ну, к сожалению, нет такой школы, в которой все бы учителя были прекрасные, точно так же, как нет такой школы, в которой все бы учителя были неудачные. Очень разные коллективы, но я рад, что сегодняшняя зарплата московского учителя, а директора сумели, грамотно управляя ресурсами, вывести зарплату на достаточно приличный уровень. Причем самые, я бы сказал, дальновидные директора вкладывают очень солидный ресурс в дошкольные свои структуры. Потому что качество начинается оттуда, из 3 лет, а не с 10, не с 11. То сегодня это позволяет, я думаю, нам всем, и родительскому сообществу в первую очередь, и администрации школ предъявлять достаточно серьезные требования к педагогам. И я уверен, что с каждым годом, квалификация московского педагога будет продолжать расти.